Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Мы рады приветствовать вас на очередной передаче цикла «Аналитикум». Сегодня мы поговорим о поисковом спаме и, конечно, об антиспаме. Мы поговорим о том, что дозволено оптимизатору и вебмастеру, а что является запрещенными методами. Сегодня в гостях у нас Станислав Ставский, ведущий аналитик Рунета, экс-аналитик Яндекса. Собственно, сегодня с ним и поговорим. Привет, Стас.
Привет, Миш.
Ну, собственно, наверное, надо начать с классификации, как обычно.
Что такое? С классификации и определения поискового спама.
Что такое поисковый спам?
Да, что такое поисковый спам? Поисковый спам – это поисковым спамом можно назвать любые действия, которые направлены на то, чтобы влиять на алгоритмы поисковых систем. Влиять таким образом, чтобы сайты определенные поднимались в результатах поиска. Собственно, любое воздействие на поисковые алгоритмы можно назвать поисковым спамом.
В каких же областях чаще всего мы можем увидеть проявление этого, собственно, поискового спама?
Ну, наверное, классификацию правильнее было бы начать с контентного спама, текстового. То есть, что называется спам, действия, направленные на повышение плотности, например, ключевого слова в документе. Или же действия, направленные на то, чтобы документ находился по большему количеству запросов. То есть, как вообще это происходит и от чего это зависит? Функция ранжирования зависит от контента, от текста страницы. Зависит она таким образом, что в итоговую цифру, на итоговую цифру влияет как плотность ключевого слова, то есть страница зависимый фактор, так и некоторые факторы, которые от страницы не зависят. Например, частота слова в глобальном корпусе документов, что называемая формула TF-IDF. Вот. Есть формула BM25, так называемая, которая общепринята в поисковых системах для того, чтобы рассчитывать релевантность, текстовую релевантность страницы. Эта формула зависит, давайте посмотрим, эта формула есть в Википедии, и посмотрим, от чего она зависит. Она зависит, как мы уже говорили, от IDF. IDF – это, грубо говоря, зависит от частоты ключевого слова в глобальном корпусе документов. Также итоговая релевантность, посчитанная по формуле BM25, зависит от длины документа и от средней длины документа в коллекции. Таким образом, спамер может влиять только на длину документа. Каким-то образом. Ему остаются недоступны средняя длина документов коллекции и частота слова в глобальном корпусе. Соответственно, так, значит, повторением термина можно добиться повышения релевантности. Это понятно. Собственно, отсюда и пошла мода, так называемая, на портянки длинного текста, с которыми Яндекс начал бороться.
Ну и, собственно, часто можно увидеть в выдаче документы явно переспамленные по плотности ключевых слов, например. То есть по поводу и без повода могут использоваться какие-то ключевые слова только в угоду повышению плотности.
Да.
Этим многие злоупотребляют, вот, и тем самым они, с одной стороны, пытаются повысить, собственно, балл, который набирает их документ при ранжировании по запросу, с другой стороны, они рискуют попасть под антиспам, собственно. Да? То есть они рискуют тем, что документ выпадет из зоны видимости пользователя совсем.
Ну, кроме того, что кроме перечисления ключевого слова, повторения ключевого слова в тексте на текстовую составляющую формулы ранжирования воздействуют также, ну, и другими способами. То есть вот можно их условно разделить на три способа. То есть вот то повторение термина, про которое мы говорили, размещение на странице большого списка ключевых слов, например, там словарь выложить, или же копирование какого-либо известного сайта и вставление туда своего размещения, там, своего текста внутри этого контента. Это, в принципе, будет давать такой же эффект, как, соответственно, второй метод размещения там длинного словаря. Поисковая система, в принципе, успешно с этим борется, и, надо сказать, в плане поискового антиспама, естественно, много разных методов, которые, в принципе, можно тоже условно разделить там, на те же составляющие.
Но это одна сторона медали, вот именно текстовый спам. Ведь есть и другие типы спама, например, когда оптимизатор ставит своей задачей, допустим, регистрацию домена с ключевиками в URL, и в том числе и с ключевиками в домене, пытается делать, например, URL с множественными повторениями ключевика в URL, да, и так далее. Это ведь тоже спам.
Да, это тоже спам, и тоже можно отнести к контентному спаму. Это то, что вебмастер может изменять у себя на странице. Ну, или умышленно там регистрировать, как ты говоришь, домен с ключевыми словами. Да, естественно, это тоже является разновидностью, ну, одной из методик повышения сайта в результатах поиска. И в совокупности, там, допустим, с какими-то другими, не с другими методами, это может ну, восприниматься поисковыми системами как спам.
Ну, мы знаем о том, что поиск, на мой взгляд, довольно неплохо борется со спамом. Ну, по известным реализациям АГС, да, там был АГС-17, потом АГС-30, потом еще что-то, по-моему, было. Ну, то есть, вот несколько было итераций чистки выдачи от плохих документов, плохих сайтов. Вот, и, по-моему, Яндекс показывал даже в официальных презентациях красивые картинки с уменьшением количества документов. Да и, собственно, если даже посмотреть просто выдачу по запросу, например, domain.root, то мы увидим, что вот в моменты применения этих алгоритмов, в моменты внедрения, количество документов в индексе довольно здорово падало. Вот.
Да,
это
да.
Означает, что значительную долю индекса Яндекса, к сожалению, составляют некачественные документы.
Составляли.
Составляли, да. Да. Ну, наверное, сейчас эта доля меньше, что ну,
да, отрадно. Соответственно, сейчас, конечно же, эта доля меньше.
Стас, как ты считаешь, вот при... Понятно, что спам плохо, это плохо. Вот для определения спама какие могут использоваться методы? Ну, то есть, по большому счету, наверное, было бы странно, если бы поиск использовал только какой-то да, ну, отдельно взятые факторы. Наверное, ну, мне логика подсказывает житейская, что есть смысл использовать комбинации факторов. То есть, допустим, если чрезмерная плотность ключевого слова в документе, допустим, если существенное, если большой перекос параметра такого, как, допустим, отношение длины сессии к объему документа и так далее. Ну, то есть документ спамный по нескольким критериям, наверное, только это может явно означать спам.
Да, безусловно, конечно, поисковики используют набор разных так называемых фичей, которые используются в машинном обучении. И каждая фича каким-то образом влияет на конечный результат. То есть можно назвать его спам-скор, допустим, да? Конечный спам-ранг, например. Да? То есть что влияет на спам-ранг? Там много-много фичей. Да, естественно, они в каких-то комбинациях используются и с какими-то коэффициентами, понятно, работают. И приведенный тобой пример о том, что длина, время просмотра документа должно соответствовать длине контента, конечно же, очень правильной. Мы все знаем, что сейчас поисковики активно используют поведенческие факторы для ранжирования результатов поиска. Соответственно, поведенческие факторы, естественно, можно использовать не только для ранжирования хороших результатов, но и для определения плохих спамовых результатов документов. Для этого вполне естественно посмотреть на сочетание факторов, например, текстовых и поведенческих. Опять же, например, переходя, ну, просто приведем в пример портяночный фильтр. Никто не может точно сказать, какая плотность ключевого слова должна быть для того, чтобы документ попал под портяночный фильтр. никто не может сказать, потому что все время она разная, и в топе остаются документы с такой же плотностью, как документы, которые оттуда вылетели из-за портяночного фильтра. Uh-huh. Почему? Потому что этот фильтр на портянке наверняка работает при совпадении некоторых комбинаций факторов. То есть, например, определенная плотность ключевого слова плюс определенная длина документа должна соответствовать определенной длине сессии. Или же, например, другой пример. Точно так же может использоваться не только текст страницы, но и, например, к тексту страницы подклеиваться текст ссылок. Вообще, это общепринятая практика в поисковых системах, то, что для текстового ранжирования текст ссылок, ведущих на документ, подклеивается к этому документу, и формула текстового ранжирования считает, что текст ссылок является текстом документа, например. Ну, или одной из областей этого текста. Точно так же, как H1, title – это области текста, для которых работают разные там комбинации факторов, точно так же и ссылочный текст.
Как интересно получается. То есть, получается, что, допустим, если оптимизатор или вебмастер допускает поисковый спам и множественное употребление ключевых слов в текстах ссылок, он фактически этим, в том числе, спамит свой собственный контент. По большому счету.
На мой взгляд, да, это именно так. И это было бы логично, да, со стороны поисковых систем отслеживать это и следить.
Очень частый вопрос, который мне задают, пожалуй, самый, наверное, частый, а что, вот в контексте поведенческих факторов, что делать в ситуации, когда для какого-то сайта совершенно нормально короткая сессия, для какого-то совершенно нормально длинная сессия, как их уравнять? Вот, Стас, как ты считаешь, логично ли вот эти критерии и пороги вычислять для конкретных срезов? То есть, грубо говоря, по запросу «пластиковые окна» это одни какие-то пороги допустимого, по запросу «заказ такси» это другие пороги, чтобы не уравнивать вот эти пороги для абсолютно разных по тематике и по свойствам сайтов.
Ну, по идее, да, конечно, должна быть дифференциация по типу запроса, по тому, какой интент пользователь подразумевает, конечно. Ну, ты прав, то есть заказ такси и пластиковые окна очень хороший пример. То есть заказ такси, человек, скорее всего, сразу же наберет телефонный номер, который увидит на сайте, а пластиковые окна он будет долго исследовать, возможно, читать статьи. И для сайта по пластиковым окнам показатели качества, конечно же, совсем другие, чем для сайта по заказу такси.
Таким образом, получается, что, ну, условно, все по-честному. То есть сайты конкурируют в своей весовой категории. И вот таких пересечений, когда то, чего боятся веб-мастера, да, дескать, вот, ну как мне в заказе такси сделать длинную сессию, да, достаточно сделать сессию не хуже, чем у конкурентов, там, немного лучше. Не надо стремиться к сессии длиной в 20 минут для сайта тематики такси. Логично.
Да, ну что, может быть, перейдем к ссылочному спаму?
Конечно.
Следующей категории, про которую нужно обязательно рассказать после текстового спама, вот мы рассмотрели, это ссылочный спам. То есть, что такое ссылочный спам и вообще какой он бывает.
Так.
Значит, я бы разделил ссылочный спам на три типа. Первый тип – это ссылки, такие, которые ставит сам спамер, размещает, например, на своих линк-фермах, сетках сайтов, создает их и размещает там ссылки на свой спамный сайт. Второй вариант, когда ссылки на сайте может размещать кто угодно и куда угодно, это, например, гостевые книги, форумы и комменты в блогах, то есть места, куда активно спамеры спамят и вставляют свои ссылки. Ну и третий вариант ссылочного спама – это размещение ссылок сторонними третьими лицами. То есть, когда, допустим, происходит покупка ссылки или, там, не знаю, какой-то тематический обмен. Это можно назвать размещение ссылки третьим лицом. Вот. Соответственно, бывают три типа ссылочного спама. Я бы вот их разделил так. Соответственно, в антиспаме должно быть три Ну, тоже разделение по трем глобальным типам. То есть с каждым типом борются свои методы. Это было бы вполне логично, на мой взгляд. Соответственно, вот.
Каким же образом поиск может выявлять эти спамовые ссылки и как он может нивелировать их влияние на ранжирование?
Давайте посмотрим пример. Например, наберем в Яндексе пластиковые, в Гугле пластиковые окна. Почему в Гугле? Потому что Google, как известно, ранжирует сайты, ну, очень хорошая зависимость от количества ссылок на сайт. Допустим, возьмем несколько первых результатов и сравним их с помощью инструмента Majestic SEO. Majestic SEO – это отличный инструмент, с помощью которого можно смотреть на различные параметры. Тут есть первый график – это количество ссылок, общее количество ссылок, а второй график – это количество ссылающихся доменов. Соответственно, смотреть нужно, естественно, на количество ссылающихся доменов, потому что количество ссылок – это, может быть, сквозняк какой-то, то есть, вот, скорее всего, так и есть там, в некоторых случаях. Соответственно, на графике количества ссылающихся доменов мы видим очень красивые пики. Если мы проведем исследование, то увидим, что у сайтов, которые продвигаются SEO-ссылками, очень часто такая ситуация возникает. То есть, допустим, купили ссылок резко, сразу много, получился всплеск на этом графике. И, в принципе, вся SEO-активность видна даже вот и в бесплатном инструменте. Соответственно, что тут можно сказать? Что поиску доступны гораздо более серьезные и мощные инструменты. Естественно, это можно все определить. То есть вот такую SEO-активность, так называемую.
То есть фактически при нулевом приросте или близком к нулю, при естественном приросте ссылочного для этого сайта, с периода там с августа по октябрь, тут, наверное, интегрально что-нибудь на уровне там 3000 ссылок проиндексированных только, да?
Да, проиндексированных этим сервисом.
Появилось в сети. Это означает, что общее количество ссылок купленных, оно может довольно здорово эту цифру превышать. То есть, очевидно, там для покупки, для продвижения было куплено там много тысяч ссылок.
Может быть, но тут важно на графике не абсолютное, конечно, количество, а именно относительное. То есть, что именно есть вот именно такие вот всплески. И эти всплески, они, повторяю, очень характерны для сайтов, которые покупают SEO-ссылки. Вообще, мы знаем, что сейчас Яндекс, ведущий поисковик в Рунете, Яндекс, он SEO-ссылки учитывает с каким-то лагом, с какой-то задержкой. Об этом был отдельный пост в блоге Яндекс Вебмастер о том, что SEO-ссылки кратко его суть можно свести к одному приложению, что SEO-ссылки учитываются в течение какого-то времени, то есть они учитываются не сразу.
Это каким-то образом ставит барьер для оптимизаторов, позволяющий замедлить быстрый рост и отодвигающий результат. Ну, то есть какие-то краткосрочные, амбициозные задачи не решаются.
Я хочу сказать, что тут мы видим, что требуется иногда несколько месяцев. Да, по некоторым данным, там и бывает, что и полгода, там, и даже больше требуется для того, чтобы SEO-ссылки учились. Соответственно, не имеет никакого смысла делать такие всплески, то есть покупать сразу много ссылок, если можно распределить эти ссылки там равномерно.
И при этом вот этот лаг по учету веса, передаваемого ссылкой, еще не гарантирует, что все ссылки будут вообще говоря учтены. То есть ведь известен мадридский доклад Яндекса, да, из которого нам понятно, что далеко не все ссылки работают в плюс.
Ну, мадридский доклад немножко не про то. Мадридский доклад про то, как определяются именно SEO-ссылки. Это можно действительно сказать, что первый вариант, то есть если покупаются SEO-ссылки, то желательно распределять их равномерно там, по времени. Uh-huh. Вот это первое. Второе, можно не покупать SEO-ссылки или стараться покупать такие ссылки, которые будут более или менее естественными, по которым будут переходы. Uh-huh. Соответственно, мадридский доклад рассказывает именно об этом, о том, как отличить SEO-ссылку от ссылки естественной. И прочитав внимательно этот доклад, можно сделать вывод, что нужно сделать, чтобы ссылка там считалась не SEO.
Здорово. На этой позитивной ноте мы сделаем маленький перерыв и через несколько минут буквально продолжим наш интересный разговор и дадим совершенно конкретные практические рекомендации для оптимизаторов и веб-мастеров, как сделать их работу на самом деле качественной и эффективной, при этом не нарушать лицензию поисковых систем. И, в общем, всем будет в итоге хорошо, на самом деле, как это ни помпезно звучит. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим.